Квадрат, ты почему не хочешь говорить, кстати, про Гекса? У тебя есть какие-то... Ты боишься, что ты их не сможешь не обосрать, а тебя потом в СР комьюнити не пустят?
Это был очень нервный смех, мне кажется. Ты задел его за больной.
Да-да-да, я пока там, ну, сертифицированный ведущий.
Нельзя терять марку, типа?
Да не, мне как-то я хлестал что-то, если честно, меня не зацепило. И... Хотя, ну, не зацепило, потому что я плохо читал. На самом... Ну, там были какие-то идеи, типа там про фрейдийское эго, были там какие-то просто кобольские.
О, то есть это что-то по... Знаешь, типа здесь Гекса, а это Гейкса, да?
Мне понравился один, который про планету какую-то там замерзшую. Ну, его так почитал, ну, типа такого прикольного. Ну, это можно типа, по любой игре взять и поводить, потому что там, он, по-моему, без механик.
Вообще в Гексах пишут обычно механику или нет?
Ну, там же ОСР, одни и те же стат-блоки почти везде. HD-монстры, атака там и защита.
Ну, вообще там были такие достаточно прикольные. Не уверен, насколько это вообще такая юзабельная и полезная штука, которую можно взять и использовать, а не на игре прямо вот так вот, вместо того, чтобы использовать ее как источник вдохновения для своей игры, там что-то переделать.
Типа ты берешь его и перед тем, как ты делаешь свою сэр-песочницу, вставляешь в крайний левый угол на всякий случай, типа, и он там у тебя лежит, пока игроки туда не дойдут. Как-то так, мне кажется, должно работать примерно.
Ты когда-нибудь водил по гексам прямо, что прям по гексам?
Да. Только это был Forbidden Lands, и это не сработало. То есть Forbidden Lands — это point crawl такой около мидскульный, да? А для гексов он не предназначен.
Знаешь, что мы не сделали? Мы не сказали там здравствуйте, там мы сегодня.
Так это фритолк перед этим, перед выпуском самим.
Привет тебе! Сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста под названием «Зайду позже». Сегодня он проходит без главного редактора, но те, кто на стриме, могут увидеть его слева. Вот, он занимается очень важными вещами, о которых ничего мне не сказал, и где-то за пределами Российской Федерации. Но зато сегодня с вами я, Масса, а также Артём.
Привет.
И Квадрат, я не знаю, как тебя зовут, я только что это понял. Как тебя зовут, Квадрат?
У меня до последнего времени был в телеге им подписанный первая буква фамилии, кстати.
Я не помню.
Ну, на стриме тогда точно не буду говорить.
Напишешь потом мне в личном сообщении. В общем, с нами еще Квадрат. Квадратович. Квадратов.
Все так.
Я надеюсь, что это по паспорту. И я все угадал. А сегодня у нас на повестке дня проблемы в Квадрате. Или о том, как Квадрат водит мутантов и сталкивается с проблемами взаимодействия, если чего с чем. Как бы ты это описал сам?
Исследование дикой природы и исследование друг друга, да.
Я думаю, как не очень хорошо это сочетается. Круглое в квадратное не влезает.
О, слушай, по-моему, да, это твои ладно проблемы, то, что тут какой-то круглый не влезает в твое квадратное.
Да, именно так.
Что-то изменилось с прошлых раз? Тебе есть что нам рассказать в продолжении истории?
Да, что бы мы делали? Что бы мне еще пришлось бы обсуждать, если бы я не начал это водить, да? Ну...
А, кстати, сколько там уже провел игр по этой?
Да я не знаю, встреч 9.
И когда всплыли эти проблемы вообще?
Встречи 3 назад, наверное.
Все, вы тупо проиграли половину всего этого, все было нормально,
да,
и потом
да.
Неожиданно пришло.
Потом начались вопросы. Для тех, кто не слушал, можно пойти послушать прошлые подкасты, где я обсуждаю это и определяю эту проблему. А пока что я для себя решил следующим образом, что поскольку ключ — это непонимание игроков, когда какой стиль игры нужно включать, я решил, что, ну, я использую тайную технику масонов, говорить ртом, и я просто буду им говорить, если они будут не понимать и спрашивать меня, какой сейчас стиль игры включен. Вот. Ни разу такого не было, чтобы прямой разговор помогал бы игре, и вот опять.
Ты уже это делал, или это только идея такая появилась?
Пока только идея. Думаю, должно сработать. В прошлой сессии один из персонажей умер от рта. Чем едят муравьи? Это рот.
Жвалами, наверное.
Жвалы. Два. Да, жвалы. Как я забыл такое сочное слово. Да, жвал. Жвал муравьев.
Они его зажвалили.
Мне очень, да. Мне повезло, кубики выпадали таким образом, что ни разу не выпал энкаунтер с гуманоидом никаким вообще разговаривающим. Они просто сражались с дикой природой. Я такой, ну ладно.
А они не поняли это после того, как одного из них съел муравей?
Что не поняли?
Ну, обычно, знаешь, советуют же ведь, типа, такие, ну, если у тебя не понимают, то убей кого-нибудь, и они, типа, сразу поймут, что тут к чему. То есть это у тебя не сработало, и надо будет все-таки говорить ртом, чтобы они понимали, что вот здесь вот, типа...
Не, они все понимали, просто, ну, там такая ситуация механически вышла, что все честно было, в принципе, в этот раз, что они умерли от муравья.
Ну, вообще, это было интересно или нет? То есть они как вообще на это отреагировали? Типа, вот очередная смерть, как все плохо? Или...
Да, не, нормально, нормально. Я вот больше задумался над тем, как бы выглядела игра, в которой совмещаются исследования мира в дикой природе. Такие вот именно гик-скролл такой зачисткой и какие-то игра, в которой одновременно с этим есть, ну, элемент про какую-то драму и развитие персонажей. У меня есть несколько мыслей по этому поводу, готовы их выслушать.
Давай, говори.
Короче, первая мысль заключается в том, что когда вы играете в гик-скролл, и вам нужны вот эти два стиля, нужно очень много времени... Не времени, а нужно хорошо прописать внутренний конфликт персонажа. То есть, по факту, это та вещь, которая всегда с тобой, куда бы ты ни пошел, в какой бы гекс. То есть, у тебя всегда должен быть хороший внутренний конфликт, который слабо зависит от каких-то внешних обстоятельств, типа, там, мою семью убили самураи. Поэтому, ну, ты всегда... У тебя есть всегда во что поиграть. Как, что думаете? Поэтому
ненависть к самураям?
Нет, наоборот, ненависть к самураям, она, наоборот, внешний такой конфликт. Вы можете там уйти из графства самураев, прости господи. Или там, наоборот, забраться в пещеру там какую-то и 10 уровней защищать ее. Но вот если твой конфликт более внутренний, то так ты далеко не зашел, у тебя он всегда будет, и ты всегда можешь его поиграть.
А какой, например, хороший? Внутреннего конфликта.
Ну ты, блин, с козырей пошел. Примеры приводить.
Не, ну можешь, не знаю, какой-нибудь там примеры из фильмов какой-нибудь всем известный.
Ну какой-нибудь поиск себя условный, да. Наверное, хорошо подходит, ну, к такому, к стилю роуд-муви условно, где ты постоянно в движении находишься, в исследовании дикое. Тут сложность в том, что такой хороший внутренний конфликт, он ресурсозатратный, чтобы его как-то осуществить и придумать, и вселить в его персонажа. Что обычно, даже если вспомнить какие-то произведения, там очень часто это на чем-то так или иначе внешнем основано, да.
Ну, внешне обычно более понятно. У тебя есть условный противник, против которого ты борешься. А вот все эти вот внутренние переживания, это оставьте артхаусу, который никто не понимает.
У меня такой вопрос, как бы... Когда вот вносить в игру в таком случае, то все не связанное с внешним, ну, как бы поиграть в переживалки, когда вы там в Ексе думаете, как перебираться с одной стороны реки на другую, или это когда лучше дождаться, типа, когда у вас привал, и получится вот так же, как ты, собственно говоря, выводишь мутантов, когда вы перестаете заниматься насущными проблемами и, типа, сидите такие у костра и обсуждаете там...
Кто, кому, чего, на чем.
Да, я считаю, что лучше у костра, да. Ну, я на самом деле про это столько думал, что мне кажется, что это должна вообще быть отдельная игра, знаете, как даунтайм ты вставляешь в какой-то момент, где как бы уделяется время для того, чтобы попереживать условно.
Слушай, может, тебе стоит взять тогда драма-систему и тупо играть в нее на привал?
Так я про это и думал, да, что нужно... ну, у меня есть еще одна игра, которую можно засунуть вот в этот условное приключалово драматическое исследование, да, про него чуть позже.
Не будет ли тупо брать две игры? Это же прям какой-то шквар.
Да, это сложно, как бы, совместить два таких стиля, ну, и... Ну, я и не собираюсь это делать, собственно, как бы это просто такие, знаете, наброс размышления, как бы могло это выглядеть. Понятное дело, что у этого есть много проблем.
Так вообще, что нужно поиграть в одну игру, потом завершить ее и поиграть в другую игру. И все было бы хорошо.
Мне кажется, что в идеале-то, конечно, должны какие-то внешние события запускать, вот эти вот, вплетать эти
внутренние переживания.
Да, но... Но если ты играешь в такую игру, где тебя муравьи жрут, то, может быть, это игроки это... То есть, ну, и игроки, и персонажи игроков тоже возьмут свою задницу в кулак и не, ну, и мы не будем пишевать до того, как несят костра в безопасности.
Не, ну так или иначе, ну, даже там в любом кекс-кроле, короче, у тебя будут деревни, города. Ну, в моем видении там нет ничего такого, что вы там на встречу другую засели в каком-то там адвенчур-сайте условном, да, и пообщались с кем-то. То есть у тебя есть всегда какие-то события внешние, которые, ну, не всегда, у тебя могут быть события, которые накидывают, и через реакцию на них можно раскрываться. Собственно, помимо того, что как бы внутренний стержень должен быть хороший, еще лучше нужно устраивать отношения между персонажами, мне кажется, потому что куда бы вы ни шли, у вас еще так или иначе будут такая внутрикомандная история. Вот, если бы я дизайнил свою игру, я бы вообще это сделал как какой-нибудь там условный Blades in the Dark с каким-то листом команды, чтобы там были про всякие отношения и про прочее, там, состояние команды, кто в ней лидер, кто в ней там аутсайдер условный, чтобы это как-то влияло на игру, и, ну...
Альфа и Омега.
Да-да, ну, это тоже такая вещь, знаешь, которую, куда ты не пойдешь, у тебя всегда будут междукомандные отношения.
Чё думаете? Еще один плюс к использованию драмасистем, потому что там же есть эти внутренний конфликт, который у тебя написан в листе персонажа, там еще есть и отношения в команде, типа, я хочу от тебя получить это, но там он такой, но я не могу тебе дать, потому что я вот это.
Ну, что-то похоже, но я почему Blades привел, потому что там это как-то более... Потому что там есть игра, в отличие от драмасистем.
Да-да, там как бы... Там приключалово есть, и время, чтобы пострадать, по-моему, это... Хороший пример, только жаль, что это мутантов по.
Ты вот еще говорил про штаб. Мне вот кажется, что делать штабы и замки — это очень плохая идея, которая как раз дробит геймплей, вот, по моим ощущениям, что вот в идеальной игре это было бы все должно быть элегантно перемешиваться с друг другом, а когда у игроков есть там очевидно спокойное место, то... Ну, тоже сильно дробится впечатление, и действительно получается, как будто бы у вас две игры должно быть. А если отказаться от этой идеи, где от места для... точного развития отношений, и оно у вас всегда с собой, то, мне кажется, должно быть интереснее играть.
А как тебе в этом плане всякие колесные игры, там Burning Wheel и Mouseguard, там ведь можно написать убеждение, ну, можно написать одно убеждение про персонажа другого игрока, это как будет твой фокус внутри партийных отношений. Можно написать там одно про себя, про тот там тварь ты дрожащая, там, или так далее, типа, что там что-нибудь там ну, с собой связаны. И одно еще про чего-нибудь, просто про там про миссию, например. Там, по-моему, так и советуется в книжке, где-то так вот раскидывать.
Ну да, мне, кстати, тоже я думал о Маусгарде, ну просто это, наверное, одна из немногих игр, где вот это вайб команды ощущается. Прям что у вас есть лидер, что у вас есть там подчиненный, у вас есть какие-то приказы. И я бы. Ну, мне нравится, да, вот эта вот вещь. И так или иначе, вы исполняете какие-то миссии где-то далеко обычно.
А, то есть это не Мосгард, наверное, а этот, как его зовут? Торчбирер.
Вот Торчбирер я не смотрел, если честно.
Там, правда, нету именно вот гекс-скролла, там только именно вот подземелье.
Я не знаю, как он работает.
Ну, как Мосгард, только посложнее. Механически только более такой замутный. Там типа есть инвентарь, в который ты вещи кладешь, там что-то на ногу привяжешь, что-то будешь в руке нести, там... потеряешь, когда ногу, она у тебя то упадет вместе с ногой и так далее.
Там есть два стула?
Там, да. Это же Burning Wheel игра, там всегда два стула.
Ну, я вот о чем подумал, что какие проблемы могут поджидать. Ну, во-первых, очевидно, что все это требует какого-то инвестирования морального в персонажа. И, ну, если у тебя остается так или иначе как, там, средняя смертность, ну, ты там не умираешь от первой ловушки, но в целом там раз в три сессии у тебя есть неиллюзорная возможность умереть от муравьев условных, то, ну, обидно терять и обидно в следующий раз вкладываться сильно и что-то придумывать интересно. Поэтому не знаю, как это можно решить. Может, драматическое накидывание персонажа, знаете, не 3D6 силы, там 3D6... Это 36, да, моральных катарсисов, детских травм и биполярных расстройств. Да.
Как там есть эти, как картинка называется, золотая середина, и там типа, знаешь, слева чего-нибудь трусость, а справа наоборот слишком отчаяние, отчаянность, то есть. А и ты типа...
Слабоумие отвага,
да, типа, да? Да-да-да, ты только, знаешь, кидаешь не 3, ну, кстати, можно и 3D6, или там D100, и у тебя как в Пендрагоне получается, типа, такой, я трус, а потом по второй штуке, там, например, я какой-нибудь очень набожный, там, и, ну, там много таких, типа, этих
портретов.
Да-да-да. Так, хоп-хоп-хоп, там 5 раз кинул, и вот что-то получилось.
Не знаю, насколько это поможет, но я вот не могу придумать другого решения, как тебе заботиться о персонажах, которые могут умереть скоро. Наверное, только облегчить создание их. А потом я еще подумал о том, что проблема может быть в том, что обычно вот эти игры про драму, они, ну, всегда немного PvP, типа, и там как персонажи могут разбежаться, поделать свои дела, там, в условном Urban Shadow, знаете, там, забежать в другую часть города, потусоваться с другой фракцией, там. Драма-система, она тоже чисто такая, игрок против игрока. А вот здесь вы особо никуда не разбежитесь, и требует определенного навыка от игроков, наверное, в каком-то смысле, чтобы подыгрывать друг другу постоянно.
Ну да, да, это очень, на самом деле, сложно местами.
И, мне кажется, механически это никак нельзя исправить.
Ну, наверное, можно, и какой-нибудь гений когда-нибудь это сделает, но мне еще не доводилось такое встречать.
Ну, тут зависит от того, как бы как-то... Если ты хочешь их чем-то награждать за это... Ну, как очевидный, да, способ к этому подталкивать.
Это следующая проблема, о которой я хотел поговорить.
То потом тебе это надо будет как-то использовать, а если ты это будешь использовать, то, возможно, игра у тебя перерастет уже, знаешь, ну, смертность будет не такая серьезная, потому что чем же награждать? Ну, тем, что нужно использовать против того, чтобы не умирать, да?
О, точно, слушай, если они, короче, поиграют друг с дружкой, ты говоришь, вот в следующий раз ты не умрешь, вот тебе один жетон против смерти.
Вот это проблема, что непонятно, как награждать, типа, либо ты... Нужно какой-то придумать, как, ну, как один геймплей совместить с другим, вот, например, через награждение опытом. Можно как бы награждать там очками драмы и тратить их только на драму, а там награждать за золото, но тем самым мы будем две игры разделять, опять же, чего мы не хотим. Ну, либо надо, как мне видится, решение может стать вот этот вот лист команды условный, который будет как-то обобществлять вот эти два геймплея, как в Блейдсах, собственно, там же есть разные вещи, вот что-то такое возможно.
А, знаешь, чтобы, наверное, типа потом это не переросло, что у тебя никто не умирает, потому что у них там у всех фейт-поинтов много, которые они получили за свои отношения. Можно, типа, наоборот сделать, если вы не будете взаимодействовать, то это будет обостраться как смертельно, там, на каждом каунтере будете умирать. Но, типа, если будете, то раз в 3 сессии.
Я думал о какой-нибудь шкале морального духа команды. Чем ниже, там, тем меньше у вас броски условные на спасение. Если у вас все нормально, то как бы вы не умираете. Если там плохо, то вы все сретесь и падаете в яму.
Ну это ж ведь основная тема драны, что у вас все плохо, и вы сретесь, и... Если у вас все нормально, то что играть-то тут уже?
Тогда как надо сделать?
Если у вас все плохо, вы сретесь, вы не умираете.
Да, вот, надо так...
А, если у вас все хорошо, тогда вы умираете.
Да, если у вас нет ничего интересного,
тогда... Наверное, действительно. Да. Вот это хитро, хитро.
Только дал слабину, расслабился, подумал то, что живешь в кругу хороших людей, и сразу же помер. Нас таких не любят.
Ну да, в общем-то, это были мои воззрения на Blades, Hex, Guard, Hack, я не знаю.
Интересно. Когда напишешь игру, на каком конкурсе ждать?
Он будет называться Blades, Gex, Hex, Pex.
На RPG за 48 часов очевидно. Или он уже закончился?
Кто?
Он уже закончился. Он был 15 числа.
То, что мы обсуждали вот это.
Он был 2 дня, да.
Все, следующего года ждать придется.
Да, не вышло сделать на коленке.
Ну, я напишу, и потом под теги под этого, как мы обсуждали, подстрою.
Ну да, натянем.
Ты можешь написать на английский, там много всяких этих RPG-жимов других, то есть джемов.
Главное, чтобы хер не получилось, так что нормально.
Че, мы поговорили про это, можем поговорить про рояли, как у нас там в темах написано.
О, да. Как бы мы обозначим эту проблему?
А, там вообще, как бы, мне кажется, ее можно разделить на две части, как Дима написал, что...
Нет, давай сначала обзовем просто.
Рояль, когда происходит что-то внезапное, то, что никак как бы сюжет, то есть в повествовании не...
Не предвещал.
Да, не предвещалось.
Да, мы медленно переходим мы в обратную сторону, да, мы сначала попытались разделить, теперь мы дали определение, теперь скажем то, что мы сейчас проговорим про рояли в настольных ролевых играх.
А, ты вот это хотел?
Что это такое, почему, да, и почему это хорошо или плохо. Смотрите в перемотке в обратную сторону.
Я бы вообще отказался, не говорил бы слово рояль, потому что тогда у нас... Ну, оно однозначно плохое.
Плохие ассоциации, да?
Однозначно плохое. Здесь мы слишком быстро можем договориться без Артёмовой шляпы, и нечего будет обсуждать. Я просто про неожиданные повороты и такие
твисты. Не, ну знаешь, есть который... Есть неожиданный поворот, а если вот ты смотришь какую-нибудь анимешку условную, да? Я помню, меня в Бличе это очень сильно бесило. Там какой-нибудь чувак такой, я суперсильный. Выходит другой. Я, конечно, не такой сильный, как ты, но у меня есть одна способность, которую я тебя нагну сейчас. И это вот из раза, сука, в раз. На протяжении там 400 серий оно повторяется. Это не очень хорошо смотрится.
Артём, есть в японских RPG механик, чтобы это оцифровать?
В японских RPG есть игра по Бличу прямо. И там вот это вот постоянно происходит.
Ну, то есть это не я придумал все в целом.
Там еще когда ты говоришь всякие пафосные фразы и делаешь прочую весёновскую херню, у тебя какие-то очки набираются, которые ты потом на это тратишь.
Слушай, прикольно. Так вот там выкрикнул что-нибудь. Я буду сражаться за моего отца.
Там еще игра начинается прямо сразу с битвы, а типа история строится по ходу во флешбэках.
Концептуально.
Она, кстати, называется Bleach OSR. Такой OSR это не Old School Revival, а Ошари.
Блин, нужно закинуть в коммунити ОСРщиков. Привет, вы тоже
играете в ОСР. Я нормально прочитать, потому что там написано очень сложно. Я все хочу.
Нет, если вдруг когда-нибудь захочешь поводить по Бличу, я согласен.
Так, у меня есть тейк.
Да, давай. Про хорошие рояли.
Неожиданные повороты в играх не имеют места... Ну, они не интересны, потому что необычные повороты в других... Например, в фильме. Мы можем пересмотреть фильм, осознавая этот неожиданный поворот. А игру с этим неожиданным поворотом мы уже не можем заново проиграть. И посмотреть на нее с другой стороны.
Не, ну еще знаешь, то, что вот в фильме это может быть, знаешь, так вот по чуть-чуть там, по крупицам как-то отсюда, оттуда, оттуда, и тебя все равно как-то тебя подводит к этому.
Не, по крупицам это уже не неожиданный поворот.
Не, ну это помаленечку прям. Ну ты, в принципе, навряд ли бы об этом догадался, но потом так это просто вот в голове отматывает, такой, оно же было на самом деле все наверху.
Тебе вот не кажется, что как бы сможет сложиться такое отношение у игроков, что, короче, они не будут удивляться, потому что если не будет неожиданных поворотов, они будут ожидать, что все происходит. А ты тут им можешь такое время от времени так в челюсть слева как дать, а потом этот неожиданный оборот объяснить в истории. Они типа, какого хера так произошло? Ты там у тебя... Одна сцена, вторая сцена, и как бы ты уже вот по крупицам ты объяснишь, что было. Ну и, честно, они сами же, наверное, начнут там искать, почему тут на нас в лесу без медведей напали медведи, как так.
Главное не быть игроком-мудаком и не говорить каждый раз, а вот это вот вообще непонятно, зачем было сделано, я считаю, что это все неправильно.
Не, ну мне вообще ближе, чтобы я неожиданный поворот, наверное, в самом начале там игры рассказал, как бы игрокам, а не пытаться их удивлять метаспособами. Вот я не очень люблю такие секреты, прям секреты, которые всю игру идут. Ну там в исключительных случаях.
Тут еще как бы, знаешь, такая штука, что как ты играешь, то есть какой-то, ну не сюжет прописанный, а... прописанный мир, для которого ты выступаешь просто арбитром, и вот если у тебя что-то, ну, игроки здесь сделали, как бы они могли просто не получить информации о последствиях своих действий, а потом их эти последствия по темечке ударили, но ты это делаешь не потому, что ты так подумал, что так будет круто, а потому что это самая, ну, очевидная реакция мира на действия игроков. Это как бы один, да, вид такой вот.
Ну, я бы сказал, что это какой-то такой софт, неожиданный поворот, да, и, ну, мне кажется, это обычная и нормальная вещь, чтобы ее как-то обсуждать. Ну, это просто неожиданное событие.
Ну, да, именно потому, что оно произошло, исходя из логики мира, да? А второе — это когда у тебя логики мира нет, у тебя там везде белые пятна, и ты просто такой, а вот для истории будет прикольно, если у тебя будет неожиданный поворот.
Для провала на 2D6 будет прикольно.
Ну, кстати, как бы да, в принципе, для провала для 2D6 вроде как бы все согласны, что у нас на провале-то может случиться неожиданный поворот, только насколько он неожиданный тогда в таком случае?
Для персонажей неожиданный был.
Да, ну да, для игроков, так, наоборот, вполне ожидаемый.
Ну, это, наверное, хороший, да, желаемый. Неожиданно тогда, раз персонажи не знают, а игроки, в принципе, понимают и логику, откуда он появился, и почему он такой неожиданный.
Слушай, действительно хорошо сделано. Еще никогда в таком ключе не думал, и я тут прям как-то заиграл новыми красками, как будто.
Мне кажется, можно, в принципе, сделать нормально, что и игроки как бы сами тоже удивятся, и это не будет смотреться очень ужасно. Особенно, если это не часто, и потом как-то объясняется.
Ну, вопрос действительно в том, как с какой периодичностью это происходит. Если это каждый раз, да и, возможно, еще не по разу на игре, то это будет очень херово смотреться.
А, да, если это будет как, ну, каждый раз, то, ну, или там, я не знаю, через раз, да, у них просто может возникнуть такое, как это, learn
helplessness. Тебя спасет, да, как там это, Deus Machina, как он там называется? Блин?
Бог из машины.
Да, короче, просто чё, типа, что бы мы ни делали, мы не можем предсказать, как это закончится, и, ну, это плохое чувство.
И если что, нас все время спасут. Потому что обычно это, наверное, идет вопрос про спасение игроков. Когда ты такой, как мастер, водишь, и понимаешь то, что похоже, сейчас персонажи помрут. И ты такой, ну я не хочу, чтобы они умирали. И кидаешь им
что-то. Блин, я, наверное, никогда такого, кстати, не видел за свой ролевой.
Я так делал довольно часто. Я так довольно часто делал, когда вводил свою первую игру.
Вот кто это? Это ты. Этот
персонаж. Ну, то не, ну там просто. Я тогда не умел, и сейчас не умею, в принципе, вводить по ДНД и там все это дело балансировать. И кто же знал, что там мои вороны, которые списаны с каких-то там собак первого уровня, чего-то такого, крыс там каких-то. Просто там лапы заменили на клювы, они неожиданно кажутся сильнее группы игроков первого уровня. Пришлось спасать всю ситуацию, как бы вывозить их.
Я представляю, как они находят ворон в канализации, которые летать не умеют, потому что иначе они будут имбалансы с полетом.
Они на корабле летели, воздушном.
Артём, у тебя было такое вообще, чтобы вас спасали неожиданно? Или сам спасал?
Наверное, мне кажется, я, может быть, спасал, но я что-то не помню как конкретного примера, но вполне может быть, что я когда играл в ДНД это делал, и, наверное, по таким же причинам, как и у Масс, потому что просто, ну, энкаунтер-баланс скривил, и это вроде как то, что игроки бы, то есть персонажи умерли бы, это была, ну, моя ошибка, и я ее как бы сам таким способом исправил.
Вот, а в игре под названием Симбарум авторы дают, ну, прямым текстом говорят, что если вдруг вы понимаете, что сейчас все персонажи погибнут, выкладывайте все ваши рояли, пускай их приезжает, спасает конница императора. Mm-hmm. Ну, условно, там нет императора, там есть королева, конница королевы какие-нибудь.
Как много это говорит о игре Симбарум. Просто одно предложение вставляешь на первую страницу, и все понятно для всех становится.
Я, кстати, не знаю, насколько это вот хорошо само по себе, если вы играете, да, то есть не ты энкаунтер баланс сломал, а ну вот просто так получилось, что персонажи игроков умирают, или может быть там один.
Я тебе прерву, немного вкину, что, по-моему, вообще ни в одной игре эти баланс энкаунтеров не работает. Нет? Я что-то постоянно слышу, что все на все ругаются. Я помню, что я когда-то сам, когда играл в ДНД 5, тоже у меня ничего никогда не получалось, там есть какие-то форумы, где советовали по-другому пересчитывать как-то. Каждый раз это жутко все сломано, и лучшим способом забить на это вообще.
Не, ну, понятно, что там не будешь CR-20 дракона ставить против пати первого уровня.
Ну, иногда можешь просто на кубиках не вывести, и вы там выбрасываете единичек условных, и у вас все пойдет наперекосяк.
ДНД вот этот именно создание энкаунтера по XP или по челлендж рейтингу, там можно, конечно, много шишек на него накидать, и есть за что. Ну, не учитывается там взаимодействие, да, между то, что есть у игроков, и то, что есть у NPC, и как там NPC друг другом, и друг друг баф, и так далее. Ну, в принципе, как бы, как так вот прикинуть, это нормальный инструмент.
Мне кажется, там разброс от, ну, буквально там от легкого до супер, ну, просто до сложного. Вот такой. Если ты особенно никогда не играл, ты берешь и там смотришь, почитываешь, ну, гоблины будут средние, то у тебя вот Вот, вот такой вот будет разброс, мне кажется. Хотя, ну, опять же, сидит специалист по ДНД 5,
рассказывает. Не, ну, если ты насчитал себе выше смертельного в общей сложности этот челлендж рейтинг, то, как бы, не надо так делать. Ну, если только цель такой не стоит.
Ну, это, наверное, короче, можно сказать, как крайние границы такие, чтобы совсем
не утонуть. Да, это как можно считать средние, у тебя будет, там, может, легко получиться, а может, сложно получиться. Ну, да, есть такое. Ну, ты никогда там не считаешь, там, суперсмертельные, а они у тебя принесут, ну, если они именно будут драться с этим, как драться там, а не войну воевать и камнями закидывать с потолка.
Ой, а в ICRPG, там, это как бы не рояль в кустах, но штука, по-моему, типа, как награда называется, когда ты создаешь сцену какую-то. Вот, ну, у тебя там есть цель какая-то, что зачем ты вообще здесь находишь, там, условно, тебе нужно взять вон ту золотую лампу. У тебя есть какой-то враг, допустим, ковер, и у тебя есть какая-то награда. То есть это вот штука, которая тебе поможет в случае чего. И она есть с самого начала. Судя по всему, тебе еще должен ее мастер показать пальцем, сказать то, что смотри, вон там такая штуковина стоит, она, скорее всего, будет полезнее. Недвусмысленно дать понять. Является ли это роялем каким-то?
Нет. Это наоборот, как бы.
Антирояль.
Рояль без кос.
Почему вообще рояль, интересно? Почему вообще рояль?
Я, кстати, не помню происхождение конкретно вот этого.
Звучит довольно странно, то, что ты находишь рояль в кустах, потому что...
Я думаю, что в каком-нибудь произведении было что-то такое. Артём, а что ты говорил, тебе прервал?
Я говорю, я не уверен, что есть ли вообще хорошие моменты, когда можно так вот внезапно спасать партию просто потому что тебе жалко, что они умерли, если именно вот... если это не твоя ошибка, собственно, ну, то есть не твоя как ГМ.
Если игроки дебилы, то как бы ты их выбор...
Ну, не обязательно игроки дебилы, может просто, ну, так вот карты легли. Типа, да, есть ли какие-то хорошие моменты, когда их нужно спасать, как вы думаете? Вот жалко тебе. Вот,
а, это вопрос? Вот,
не хочется тебе, чтобы там вот ты кинул кубик, да, за своей ширмой мастер, у тебя выпал крит, и ты понимаешь, что все, сейчас твою паладина убьют, и у него даже с бросков на смерть не будет, потому что он столько повреждений получит. И ты такой, хоп, двадцаточку так на шестерочку меняешь, и такой, ну, а его удар отскальзывает от твоей брони.
Да, мне кажется, что вот во всяких нескульных индюшатинах можно спокойно, ну, если там как-то правило по-особому не устроено, спасать всех. И там, если в АВ что-то плохое происходит, я спокойно допустить самый дерзкий ход игрока, что я там перекидываю пистолет через себя, стреляю ногой, и если это спасет, то ну, почему бы нет. А вот странно, когда это происходит в мидскульных играх, как бы где большая часть про какие-то тактические сражения, и, казалось бы, поражение в тактическом сражении, ну, это часть вот какого-то геймплея вот этого должно быть, но нет, там советуют спасать их и делать все тактические сражения условно одинаковыми. Ну, не условно одинаковыми, что, ну, чтобы они всегда были тяжелые, но игроки всегда из них спасались или побеждали. Мне кажется, так.
А когда игроки сами себе рояли подбрасывают? Ну, типа, как-то ты кинул фейтпоинт такой, а вон там нужный рояль. Или в тех же клинках, когда ты можешь спокойно сказать то, что а было все не так, ну, что-то там какие-то штуки кинуть тоже.
Ну, тут, мне кажется, тогда вообще этот вопрос просто отпадает. То есть, если они сами себя могут спасти, то тебе их не нужно спасать.
Не, вопрос не в том, что тебя спасать. Это же тоже у тебя есть такой некоторый рояль в кустах.
Ну да.
Как с ДВ механически.
Мне кажется, это нормально. Да. Мне очень нравится, что он, например, в клинках может сказать, что нет, эта пуля не попала мне в голову. На мне только это. Ухо задел.
О, квадрат, тебе тоже такое нужно.
Где?
В твоих квадратных проблемах.
Чем мне такое не нужно? Все пули должны только в голову лететь. Мне просто кажется, что вот очень важно для исследования, чтобы ты мог умереть.
Пули летели в голову.
Что мир вокруг смертельный, тогда это действительно становится исследованием, а не просто ты смотришь слайды с разными локациями, и неважно, куда ты идешь, что ты делаешь.
Ой, я, кстати, хочу откатить, когда ты кубик за ширмой бросаешь, это не рояль в кустах, это ты просто сраный читер, и не надо так делать. Рояль в кустах — это когда тебя богиня спускает с неба и оживляет убитого паладина. Там же сразу.
Когда она оживляет тебя после смерти, это рояль в кустах?
Это божественная музыка, по-моему.
Вот так я, кстати, делал.
Богинями оживлял?
Ну, не богинями, а там, типа... А может, и богинями, я не помню. Там была какая-то сделка, типа, ты должен там пойти и сделать то. Потому что там был какой-то тролль, и он заваншотил чувака. А что-то как-то не круто, мы тут это, 15 сессий играли, а тут тебя убил с одного удара.
Ну, так бывает, что на каждую рыбку найдется кто-то покрупнее, правильно?
Кроме вот рояли в кустах, которые спасают персонажа, у нас же есть еще другие внезапные штуки, которые называются внезапными медведями.
Да, в чем существенная разница между роялями и медведями?
На самом деле, в принципе, ни в чем.
Мне кажется, большая. Просто разные явления.
Давай так, квадрат послушаем.
Ну, я думаю, что внезапные медведи, они не столько внезапные, сколько как просто какая-то...
Сколько медведей, да?
Да, сколько медведей, что это просто какая-то бессюжетная, не связанная с общим нарративом единица какая-то, которая выпадает. И там не обязательно, что она должна быть сильно внезапной, это просто что-то не связанное, иррационально просто появившееся там из образка.
То есть, как, грубо говоря, любой рояль — это квантовый медведь, но не любой квантовый медведь — это рояль. Я правильно понимаю?
Нет, рояль может быть связан, да, хорошо вплетен, иметь логичное место, но богиня, вы там ей 10 тысяч раз как бы поклонялись, и вот она пришла и спасла вас всех от смерти, от тролля, как бы. Мне кажется, ну, вот в этом как бы разница, что...
Ну, слушай, да, если дать такое определение, то действительно разница появляется.
То есть это, ты хочешь сказать, что это когда что-то не обусловлено именно таким фикшеном, который...
Вообще ничем.
Ну вот, D6 гоблинов тебе выпало по случайной таблице? Если ты не вплел, типа, их сюда не поставил лагерь гоблинов, не сказал, что они разведчики, которые идут в соседний город, то если ты этого все не сделал, это внезапный медведь. Но это не рояль. Ну, внезапный медведь — это чисто ДВшная же штука, мем про...
Да-да-да, я просто как бы всегда, когда пытался сделать такой, типа, стилмен из этой позиции, с которой я, ну, в принципе, не согласен, что вот АВ-шные игры там травят так вот. А у меня получалось, что это, знаешь, когда такой вот, когда ГМ из своих широких штанин достает фикшн, который не обусловлен заранее подготовленным там, воображаемым пространством. То есть это может быть внезапно для игроков. Это не важно, внезапно для игроков это нет. Это как бы когда вот у тебя, например, не было написано, что на этом пути у тебя стоят огры, а тут вот внезапно ты решил, что так будет лучше для истории, и вынул огров. Или когда у тебя вообще как бы нет какого-то прописанного окружения, ты все придумываешь на ходу, и ну, ты можешь в любой момент вытащить и сказать, что вот у меня огры внезапно на вас напали, да, медведи. И, наверное, плохо это потому, что с этой точки зрения, потому что у игроков теряется такая вот эта агентство их, потому что в игре нет какого-то реально существующего мира, реально в кавычках, на которые игроки смогут воздействовать и получить ответ, а воздействуют они просто на своего ГМ, который им там что-то в ответ придумывает. То есть, что бы они ни делали, ГМ им все равно может придумать что угодно, потому что он не поставлен в рамки вот этим вот существующим реальным миром.
Это еще очень вызывает проблемы как раз в играх про исследование мира, что когда ты генерируешь локации одну за другой. То есть, если у тебя там через 3 локации стоит огромный замок на 300 человек, да, но ты про него никогда не узнаешь, то игроки не узнают слух о этом замке, игроки не найдут случайной встречи разведчика из этого замка. И вы всегда будете прям перед носом натыкаться на такие вещи, тебе не получится создать такой мир, который перекликается между собой, вы знаете, что на севере живут гарпии, которые убили, там, а на юге какие-то там заросли ядовитого плюща особенно.
Потому что вот тут, знаешь, мне кажется, тут две такие вещи есть. Одна — это просто когда у тебя есть мир, но ты его плохо представляешь игрокам, и поэтому им все кажется внезапным, но на самом деле это не внезапно в логике мира, просто ты плохо геймишь. Вторая вещь, когда ты именно все вот этого не было секунду назад, а ты вот этот час придумал, оно появилось.
Ну да, это.
Потому что, ну, когда ты плохо геймишь, это как бы, ну, это как проблема, которая не связана, например, с какими-то конкретными играми, просто. Ну, она просто вот есть, и все. Это не то, за что травит ДВ и так далее. Именно потому что ты вот взял, там, придумал.
А вот мы говорим рояль, да? А что такое антирояль? Не рояль.
Антирояль это... А, блин, сейчас.
Антирояль.
Чеховское ружье, это, наверное, может быть роялем все-таки. Если оно только один раз показано и в конце выстрелит, это все-таки может стать роялем.
То есть какое там основное свойство у рояля? Мы выделили, что его отличает от всего.
Что о нем неизвестно. Что он внезапный.
И при этом он что-то делает. Что он делает? Меняет сюжет в другую сторону. Перенаправлять его или как?
Воздействовать на сюжет как-то.
То есть антирояль, он будет и всем известен, но при этом тоже будет менять сюжет в какую-то другую сторону.
Он не будет менять, если это антирояль. Просто любой элемент игры антирояль. Как там вы знаете, меч — это антирояль.
Не, ну я думаю, что это неправильное мнение. Я думаю, что это должно быть что-то известное, но при этом, если этим пользуешься, оно должно изменять на течение сюжета в новое русло. И что это такое, может быть? Просто какая-то это ситуация выбора какого-то?
Не знаю, мне кажется, антирояль — это вот то, что ты, как бы, например, игроков держишь в паранойи, там, на протяжении трех сессий травишь их чужим, они о нем знают, он их преследует, как бы, и в конце чужой выпрыгивает и как бы кушает вас. Типа, вы знали о нем, это то, о чем вы постоянно думали, и он как бы сильно повлиял на вас.
Хороший пример. Да, очень хороший пример, мне понравилось. Было бы действительно странно, если вы ни о чем не знали, и вдруг выпрыгивает чужой и просто вас жрет, потому что мастеру надоело водить вас, ублюдков. Я не знаю, как это по-другому описать. И тогда антиквантовые медведи.
Мы, кажется, мы столько всяких этих понятий наводили слабо определенных, а потом их отрицательные черты, что сейчас все уже запутались.
Ну, антиквантовый медведь — это прописанная локация. Их делают в книжках, там, в «Мутантах», например, по три прописанных локации.
Гексы, на конкурс гексов.
Да. Нет, там, кстати, можно взять случайную таблицу и плохо ее использовать из конкурса гексов, например. Ну, не вписать ее.
То есть это просто ты берешь случайное столкновение, которое по таблице происходит, и никак его не объясняешь.
Не-не-не, да? это внезапно будет, я тебе никогда не объясняешь.
Это внезапно. А если ты его полностью вписал, прям вот у тебя все логично вышло, то это так и должно быть.
Если ты играешь не в ДВ, это, наверное, уже не внезапно медведь, а какой-то другой мем должен быть.
Внезапно медведь, когда у тебя получается случайное столкновение с вариантом, которого у тебя нет на таблице. Вот это вот прям очень внезапно.
В общем, это получается, что какой-то медведь, который играет на рояле. То он очень плохо играет на рояле, потому что у него особо пальцев-то нету. Это как в анекдоте, да? Идешь по лесу, кусты раздвигаешь, а там медведь на рояле играет.
Что дальше?
Вот. Это конец. В оригинале было про этих армян, которые в нарды.
Окей.
Ну, это мои любимые, да, паблики ВКонтакте подсказывают мне самый лучший анекдот в мире.
Я про медведя знаю только один ангел, который с машиной горящий.
Ну, ты можешь тут по-другому переначить. Медведь шел, видел рояль, сел за него и сгорел. Это, мне кажется, будет максимально квантовый медведь за максимальным роялем просто.
Это локация для гекса. Вы находите сгоревший автомобиль с костями медведя.
Что, наверное, именно вот про травление ДВ можно сказать, что, типа, ты всегда, ну, так как...
Это кибербуллинг ДВ?
Да, кибербуллинг ДВ. Это, типа, если у тебя плохой ГМ, то он может на любой твой ход ввести свой фикшн, который он хочет ввести. Там исследуешь ты ситуацию, например, и он такой тебе... Типа, вот там тип медведя. Ну, провалил ты какой-нибудь ход, он такой, ну вот медведь появляется. У тебя успех, у тебя не успех.
Там разве игроки не могут ответ медведей призвать своих?
Вроде как нет. Ну, они могут вкинуть эту идею, там уже мастер решит, хорошо это или нехорошо надо, или нет.
Ну, это на самом деле такая проблема, что типа ГМ может засунуть свою идею куда хочет, она как бы... относится по...
Типа должен, это уместно считается.
К любым играм применимо, не только как по Clips World. Точнее, такая поправка к любым играм, где ГМ так дозволено всовывать свои идеи, а где ему не нужно быть четко арбитром мира и просто описывать ответ мира на игроков.
Что, в целом, по-моему, мы разобрали, что такое рояли, кто такие медведи, и, наверное, можем даже на этом закончить сегодня.
Можем.
Тогда на сегодня... Все. С вами сегодня не было главного редактора, но зато с вами был я, Массу. Вам пока. А также Аймлорд Артем.
Пока.
И Квадрат, чье имя нам сейчас еще неизвестно.
Да, вам пока.
Все.